Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами за пультом Александр Райкин, и я рад вам сегодня представить свою гостью. Мы продолжаем цикл программ с представителями УФСИН, и со мной сегодня в студии Виктория Николаевна Носкова, начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Томской области.
Да.
7 мая был день работника учреждений и органов системы исполнения наказаний, органов УИС, исполняющих наказание, не связан с изоляцией осужденных от общества. Вот такой. Мы поздравляем всех с прошедшим днем. И сегодня мы, собственно, поговорим в рамках именно вот этой системы. Сейчас появился новый закон, закон о пробации, очень активно обсуждается вопрос о ресоциализации на всех площадках. Соответственно, к этому вопросу приковано большое внимание как общественности, так и власти. И, соответственно, много появляется новых вещей. Но на самом деле система исполнения наказаний с этим работает давно, не первый год. Есть там и своя наработанная практика. Но вот в связи с тем, что сейчас это приобретает новое там законодательное оформление, возникает много всяких вопросов, много нового. И мы сегодня поговорим именно в этой теме. Телефон для WhatsApp 8-923-434-2020. Номер для прямого эфира 23-50-03. Виктория Николаевна, начнем с вопросов о том, что за виды наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, существуют вот в данный момент. Я вспоминаю советские времена, когда был такой термин «химия». А сейчас, понятно, все по-другому.
Добрый день. Ну, на сегодняшний день уголовно-исполнительная инспекция исполняет наказание и меры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества, такие, например, как обязательные исправительные работы, ограничение свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, условное осуждение, условно-досрочно освобожденные, отсрочка отбывания наказания. Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль за запретами, возложенными судом в отношении подозреваемых, обвиняемых, кому применена мера пресечения в виде домашнего ареста, запрет определенных действий и залога.
Очень прям так разнообразно. Вот если посмотреть, от домашних арестов до тех, кто пребывает на принудительных работах, соответственно, и по... Ну, так говоря языком, не знаю, как правильно юридически, но таким гражданским, по стилистике совершенно разные. Одно дело контролировать людей, которые находятся там под домашним арестом, это технические средства контроля. Другое дело люди, которые находятся, например, там на принудительных работах, когда они содержатся где-то или, например, куда-то приходят. Очень разные, соответственно, такой и подходы разные, как я понимаю, и методики,
да,
очень разные, и вектора разные. По всей видимости, много людей в это включено. Вот сколько подразделений в Томской области функционирует, сколько народу там, вот глядя на такое разнообразие, расскажите про это.
На сегодняшний день тоже в Томской области функционирует 22 подразделения уголовно-исполнительной инспекции, то есть в каждом областном центре находятся филиалы, и штат сотрудников инспекции 150 человек.
То есть такой большой. Этого хватает вообще, насколько я понимаю, ну, вот так по спектру?
Да, спектр, конечно, наказаний обширен, но, вы знаете, каждый год у нас прибавляются единицы. ФСИН рассматривает расширение штатов в преддверии действительно этапов пробации. За 2 года у нас получается 32 штата. То есть вырос штат на 32 человека. И угу. Я так думаю, что это не предел, потому что нагрузка на сотрудника действительно ложится колоссальная.
Вот я про нагрузку хотел спросить. Не приходится в этом работать в две смены?
Что-то нет, в две смены не приходится работать. Но мы люди в погонах, как бы нагрузка есть. В настоящий момент она, в принципе, умеренная. На каждого сотрудника приходится около 70 дел. То есть, ну, это как бы пока нормально.
Если говорить о, вот мы уже упомянули эту тему, очень разнообразная, тут начиная от специфических технических средств контроля, которые используются, там, например, всякие браслеты и прочее, очень специфично, и работа с людьми, находящимися там под домашним арестом, находящимися там за какие-нибудь нетяжкие преступления или там вышедшие по УДО. Совершенно наверняка очень разные по характеру люди. У кого-то есть там тюремный опыт, кто-то совершенно гражданский, да, и, грубо говоря, там за случайные какие-то правонарушения попали. Вот какая-то специфика, то есть подбираются специалисты, что эти будут работать вот только с этим, эти будут работать с этим, какая-то специальная специализация внутри вот вашего 150 с лишним человек есть, или все обучены там примерно, и каждый может заменять друг друга, как вот тут осуществляется
вообще? Каждый может заменять друг друга, поэтому каждый год у нас происходят и методические сборы, и обучение. Действительно, спектр очень большой, поэтому обучаться приходится очень много. Соответственно, главное качество – это, конечно, коммуникабельность, как вы уже сказали, и умение профессионально общаться. То есть довести до спецконтингента, с которым работаем, все те условия, которые ему возложены определенным, да, рамках судом. Конечно же, это важное качество для работника здесь будет и выдержка, уравновешенность, спокойствие, эмоциональная сдержанность, тактичность. Данное качество, оно просто необходимо, поскольку, да, как вы сказали, уже контингент лиц, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, достаточно разнообразен, и каждому необходимо подход найти.
Вот эта подготовка, она происходит где-то в каком-то специальном учебном заведении, или это курсы какие-то?
Нет, это специализированные. У нас существует институт повышения квалификации в Томске. По всей России, по определенным направлениям, где-то вот как раз по электронному мониторингу мы обучаемся в определенных институтах. То есть каждый сотрудник проходит переквалификацию, если он не имеет образования свои, подходящее к нашей специфике, либо, ну и, соответственно, повышает квалификацию. Это в обязательном порядке, конечно же. Потому что законодательство у нас не стоит на месте, постоянно совершенствуется, поэтому, конечно, обучение необходимо. Ну и, соответственно, еще и здесь у нас проводятся и служебные занятия. Каждый закон рассматривается, изучается, как он будет применяться на практике. Поэтому...
Законодательство у нас со скоростью локомотива несется. Наши законодатели неутомимы. Я иногда читаю, диву даюсь, как их вообще хватает. Вот вы здесь упомянули еще второй такой, с моей точки зрения, очень существенный момент. Все-таки одно дело, когда сотрудники работают в закрытых учреждениях, где люди содержатся там в колониях и прочее, там определенный распорядок, дисциплина, там вот у них определенный стиль взаимоотношений. Вы работаете вот в другой среде, что называется, в гражданской, и здесь вот эта важность психологического такого подхода, понимания, умения коммуникации. Это как-то специально вы этому обучаетесь, тренируетесь, или это просто такое на уровне личных качеств?
Ну, это и уровень личных качеств, и, конечно же, обучаются. У нас происходят тренинги, у нас есть служба психологов, которые непосредственно в этом направлении и учат. Психологи также работают и со спецконтингентом совсем. То есть оказывают психологическую помощь и работают также в групповые, как с сотрудниками, потому что действительно работа у нас такая специфическая. Ну и, конечно же, с нашими лицами, которые стоят на учете.
Психологическая служба – это отдельная? Или...
В штат ВУИ входит.
Это штатные сотрудники?
Да, штатные сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Как они как и аттестованные, так и вольные. То есть здесь не принципиально.
У нас на WhatsApp вопрос, ну, такая ремарка от слушателя, можете его пояснить. Из штата сотрудников порядка 80 человек – это женщины, которые должны контролировать эту когорту самых разных людей. Поэтому они ходят на адреса с участковыми.
Вот. Да, действительно, ходят на адреса с участковыми, с различными службами органов профилактики, и с участковыми, и с комиссиями по делам несовершеннолетних. То есть, да, действительно, штат сотрудников 80% – это женщины. Действительно так.
Вот с этим вопрос такой, естественно, возникает. Опять же, по статистике у нас большая часть, процентов, по-моему, 70 заключенных или проходящих по разного рода через систему исполнения наказаний – это мужчины. Вот, соответственно, я думаю, в большинстве случаев приходится взаимодействовать именно с мужчинами.
Да.
Какая-то вот, понятно, что очень разные есть. Есть люди агрессивные, есть люди там проблемные, и неизвестно там, чего у человека заклинит. Вот с точки зрения безопасности, то есть у вас есть какое-то, вы обучаетесь каким-то там мерам защиты и обеспечения собственной безопасности, или вот вы рассчитываете на то, что с вами ходит участковый или кто-то там представитель?
Нет, действительно, у нас, как у всех сотрудников ФСИН, проходят и учебные занятия по физкультуре, и по самообороне. Это все, конечно же, проходит все занятия. Ну и каждый у нас филиал оборудован видеонаблюдением, есть тревожные кнопки, то есть все это у нас оборудовано, то есть безопасность у нас, конечно, сотрудника на первом месте, это без разговоров, потому что действительно приходят разные категории, то есть и агрессивные, и то есть действительно это так.
Ну, есть же всякие агрессивные, неадекватные, тем более вот.
Ну, у нас категория разная, конечно.
Вот, сложные времена, еще и сезоны бывают, как мы знаем, разного рода, когда вот я вот по общению с аппаратом уполномоченного по правам человека знаю, что там прямо как весна-осень, так начинаются сезонные вот люди, у которых в голове что-то происходит, вот они.
Ну, это здесь то же самое. Да? Весна-осень, да, это все видно, видно по поведениям, по, конечно же, вот, по нашим лицам осужденным.
А вот это такая личная безопасность, извиняюсь, что такой вопрос, но мне кажется, это актуально. Это регулярно или вот как бы...
Регулярно.
Регулярно.
Да, регулярно, это без обсуждения, потому что действительно безопасность есть безопасность.
Мы вот все время говорим о количествах. Если говорить о численности, сколько человек за год проходит вот по вашим учетам, со сколькими человеками вы общаетесь? Вот вы сказали, что на каждого сотрудника приходится там по 70 дел. Но, как я понимаю, дело может же там не один человек проходить, а вот если говорить о количестве, собственно, годовом, насколько нагрузка на вас?
Ну, в среднем за год проходит более 11 тысяч человек. Из них более 100 несовершеннолетних, то есть этой категории. То есть, ну, количество, и с каждым годом количество увеличивается. Действительно, это так. У нас вот появилась категория условно-досрочная. Если раньше это полиция контролировала, теперь это контролирует уголовно-исполнительная инспекция. То есть количество постоянно, я так думаю, что это не предел, и будет с каждым годом все больше и больше.
Ну, мне тоже кажется, вот глядя на закон о пробации, как он написан сейчас, я тоже, ну, с некоторым... Это мое личное мнение... некоторым недоумением смотрю на то, что насколько нагрузка вырастает именно на уголовно-исполнительную инспекцию, и перспектива того, что эта нагрузка, ну, она там запланирована, будет расти. И я смотрю на то, какие принимаются решения относительно, так сказать, вот усиления вот этого звена. Я неспроста спросил, достаточно ли у вас людей. У меня такое складывается ощущение, могу ошибаться, что количество дел, которые будут переходить в ведение уголовно-исполнительной инспекции, не совпадает с ростом штатного расписания и возможностей. Но это мое, я могу ошибаться, но глядя на 11 тысяч человек проходит Это, ну, пересчитайте на дни, сколько приходится сотрудникам. На самом деле на 150 человек это большие цифры, большие, учитывая темпы роста. Здесь, конечно, много вопросов. Ну, какие нарушения, с которыми вы сталкиваетесь вот в период наблюдения? Там что за нарушения, допущены осужденными во время исполнения наказания, не связанного с изоляциями от общества? И что, какие меры пресечения там за эти нарушения наблюдаются?
Ну,
предписанные, да.
Смотрите, нарушения могут быть разные, все зависит от вида наказания и мер уголовно-правового характера. Согласно каждого вида наказания, свой необходимый перечень, который обязательно к исполнению. И вот за нарушение как раз определенных этих ограничений, ну, идет какие-то последствия, действительно, там, осужденным.
Вы видите меры? Статистику по, так сказать, вот, как это, нарушение условий исполнения этого? Как это правильно назвать? Если закрыто исполнение условий наказания...
За систематическое нарушение, да, мы направляем материал, систематическое нарушение обязанностей, направляем материалы в суд, направляются материалы в суд на отмену условного осуждения либо условно-досрочного, или замену наказания на более строгий вид наказания. В среднем за год более 500 лицам производится замена либо отмена. То есть это довольно большая цифра. То есть, ну, вот так вот. Но у нас еще есть такие рычаги, что снятие судимости, да, за хорошее поведение, наоборот. Если нет никаких...
То есть это поощрение уже.
Это уже, да, это поощрение своего рода. То есть когда он выполняет все предписанные судом обязанности, суд может снять судимость, отменить условное осуждение, снять судимость. И здесь более 300 человек у нас сняли судимость. То есть сократили отсрочку отбывания наказания или сняли судимость. То есть здесь и кнут, и пряник.
Это поощрение, оно по вашему представлению или это суд сам решает?
И представление, и ходатайство сам. Осужденный может написать, обратиться в суд ходатайством. Все ему. Там суд рассматривает.
Если брать какую-то статистику, можно сказать, кто из, скажем так, типов или видов подобного рода наказания чаще нарушает его правила? Или это такой статистики
не ведется?
Да нет,
в основном это условно осужденные, которые состоят на учете, то есть с лишением свободы наказания, и им судом определен испытательный срок. И суд возлагает определенные обязанности. Это, конечно же, большая категория. Их, в принципе, больше стоит на учете, чем другие основные категории. Ну и, соответственно, и нарушают они больше.
А, ну то есть чисто статистически.
Да, чисто статистически.
Слушатель 659 на WhatsApp 8-923-434-2020 пишет: «Борьба с преступностью в нашем обществе напоминает борьбу с ветряными мельницами. Еще Хрущев обещал показать последнего преступника в 80-м году. Дело может сдвинуться с мертвой точки, если больше половины населения поверит в Господа Бога, так как неотвратимость наказания не в этом мире, а в следующем. Не может же разум человека исчезнуть со смертью его тела. Повышение квалификации в борьбе с криминалом мертвому припарке». Ну, тут я выскажу свое мнение, поскольку я человек, так сказать, из религиозной среды, и я вам скажу, что религиозность не коррелируется с уровнем преступности. Это известно из статистики прошлых веков, из статистики современности. Преступность коррелируется с уровнем гражданственности. И чем больше люди осознают себя гражданами той страны, в которой они живут, чем больше они вовлечены в гражданскую жизнь, чем больше они вовлечены в деятельность муниципалитетов, территориальных каких-то жилищных управлений, чем больше у людей уровень жизни и владение собственностью, тем меньше они совершают правонарушений. Вот эта корреляция четко соблюдается. А страх, религиозный страх или страх усиления наказаний, он не влияет. Мы знаем из практики исследования применения смертной казни или ужесточения наказаний, я вот Я выскажу то, что я читал, а вы свое мнение скажите. То, что я читал, что усиление, ужесточение наказания не снижает уровень преступности количественно, но увеличивает тяжесть преступлений, совершаемых преступниками. Потому что вот такая была фраза: если преступнику за его преступление корячится вышка, извиняюсь, за жаргон, это прямо так было написано, то ему проще убить свою жертву, чем, так сказать, оставить ее с возможностью быть пойманным. Вот я читал вот такое.
Я, кстати, согласна с вашим мнением. Это то, что зависит от общества. Нет, я просто говорю, что все зависит от общества, в каком мы живем. Поэтому здесь действительно.
И я думаю, что чем больше люди имеют прав и возможностей, чем больше они чувствуют, что у них есть защита, поддержка, значительная часть преступлений происходит от бедности, от необразованности, от низкого уровня жизни, от низкого уровня культуры. И если вот эти вещи развивать, да, то, о чем вы говорите, именно вот такая религиозная представление о том, что вот Бог какой-то, это существо с палкой, которое тебе отомстит когда-нибудь, это не влияет.
Это не влияет.
Вообще не влияет. Не влияет. Так что тут мы с вами не согласимся. Слушатель 7345 пишут: так рождаются мифы. Хрущев в 80-м году обещал показать последнего попа. Ну, тоже это не миф, это Сталин обещал показать последнего попа, а Хрущев говорил, что в 80-х годах мы будем жить при коммунизме. Поэтому, может быть, вот, кстати, я не читал Хрущева, я когда учился, его уже не публиковали, он был под запретом, я всего одну статью читал в спецхране когда-то, вот, но с тех пор я Хрущевым не интересовался. Может быть, он что-то писал и про преступность, вот, но тут я не могу точно сказать. Да. Ну, вернемся к нашей теме. Друзья мои, я хочу напомнить, что со мной сегодня в студии, у нас в гостях Виктория Николаевна Носкова, начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Томской области. Мы уже здесь несколько раз упоминали тему о том, что в феврале этого года принят федеральный закон, который называется «О пробации в Российской Федерации». Соответственно, вот ваша служба, то, что вы, чем вы занимаетесь, это, я так понимаю, давно существует. Кстати, вот если говорить о статистике, сколько лет уголовно-исполнительной инспекции
104.
Уже? 104 года. Вот. А закон о пробации вот только принят. Как у вас сейчас взаимоотношения вот с этим законом? Вы в него вписаны какой-то строкой или как вообще вот правовой статус сейчас вот в связи с этим новым законом?
Да, действительно, 6 февраля был принят, 23-го года был принят федеральный закон о пробации в Российской Федерации, где как раз одним из субъектов является уголовно-исполнительная инспекция. Данный закон предусматривает вообще три вида пробации. Это пенитенциарная, исполнительная и постпенитенциарная. И как раз уголовно-исполнительная инспекция принимает самое непосредственное участие в двух видах пробации – это исполнительное и постпенитенциарное.
Поясните немножко для тех, кто не в курсе, о том, что такое пенитенциарное, да, постпенитенциарное и исполнительное.
Пенитенциарное – это вид пробации, который будет применяться к лицам, находящимся в исправительных учреждениях и исправительных центрах, да. То есть в местах лишения свободы. Что касается исполнительной пробации, это как раз категория лиц, не связанная с лишением свободы осужденной, то есть то, чем мы сейчас занимаем. И как раз новый вид, который вводится постпенитенциарно, это лица, освобожденные из исправительных учреждений и из исправительных центров. Вот здесь как раз новое совершенно для уголовно-исполнительной инспекции пласт работы возникает.
Я немножко поясню для тех, кто не знаком с этим термином. Пробация по-другому называется ресоциализация. Мне кажется, вот не знаю, почему приняли именно этот латинский термин, на самом деле, с точки зрения юридической он правильный, но не всем тут, так сказать, вот эта латинская терминология заходит, извиняюсь. Но на самом деле речь идет о ресоциализации. насколько я знаю, главная задача, такая стратегическая этого закона, это сокращение рецидивности и возвращение людей, возвращающихся из мест заключения, именно возвращающихся их как полноценных граждан общества. И возвращение их в социум. Оттого это ресоциализация. Поэтому как бы задача понятная. Вот вы сказали то, что для вас вот этот слой постпенитенциарный, то есть люди, которые выходят, вы сейчас по этому закону как бы призваны с ними работать. Понятно, что здесь новое. Как бы вы сейчас с этим работаете, вы сами разрабатываете какие-то принципы, там, нормы, или есть какие-то установленные законодательные нормы, принципы, правила, как работать вот с этим новым, не знаю, контингентом, или как его назвать-то правильно даже?
Ну, конечно, на местном уровне мы пытаемся, там как раз прорабатываем вопрос заключения соглашений, механизмы разрабатываем с разными департаментами различными, которые необходимо будет оказывать помощь, также и с общественными организациями, с религиозными организациями. Все это мы в стадии разработки. Это я говорю, что на уровне области нашей. Но, конечно же, и ФСИН будет разрабатывать подзаконные нормативные акты, которые будут регламентированы данное направление. Здесь все разрабатывается. Посмотрим, что у нас в итоге будет.
Вот если брать сейчас люди, которые, ну, как бы вот по этому закону попали, для вас новой частью людей являются именно те, кто уже освободился?
Освободились,
вы, да. С ними раньше не работали?
Мы с ними раньше не работали. Здесь, что касается нашей категории, которая сейчас состоит на учете, мы как работали с ними, так и будем работать, как оказывали помощь. В любом случае, они также имеют и на сегодняшний день имеют полное право обратиться с какими-то просьбами, заявлениями, да, в чем им оказать помощь. В любом случае, у нас уже эти соглашения очень давно работают, и мы работаем с этими департаментами. Здесь, конечно, появляется новая категория, действительно, те, кто, только которые освободились. Ну и, можно сказать, сделать акцент, что пробация, в принципе, она будет носить заявительный характер. То есть лица должны обратиться с какой-то проблемой. Даже по истечении полугода, когда они освободились и столкнутся с какой-то проблемой, они могут прийти в инспекцию. Как я уже сказала, у нас подразделение находится во всех областных центрах. Обратиться с какой-то помощью, чтобы оказали. Здесь уже и сотрудники инспекции, они будут направлять, координировать, консультировать в данном направлении. Ну, а в принципе, сейчас, что касается исполнителя, который будет из 1 января 2024-го, ну, в смысле, мы, в принципе, уже работаем по этому, уже работаем давно. Никакого такого открытия это для нас это не несет.
То есть для тех, кто вот новый ваш контингент постпенитенциарный, там учета нет, это именно они сами. Если у них возникает надобность, они сами могут с этим обращаться.
Да, да, здесь, конечно. Либо они обращаются уже из колонии, да, перед освобождением. Угу. Мы уже излагают там в какие-то заявительные характеры, в чем им помочь на свободе. Либо это они вышли, не знали, что они столкнутся с такой проблемой, да, на свободе, но приехали не в тот район, где они проживали, и у них возник такой проблемы, там нет жилья, дом непригоден, то есть здесь уже с этими проблемами можно обратиться в инспекцию. Здесь уже мы будем оказывать помощь, помогать в сборе документов, оформлении документов, оказывать юридическую помощь.
А вот сейчас есть кто-то, кто уже к вам обращается? И с чем вообще к вам идут вот эта вот категория лиц?
Категория, которая стоит на учете, или те, которые освободились?
Вот, которые освободились, или еще вступили в действие?
Они еще не вступили, они вступают сейчас с января 2025 года, но они сейчас уже есть. Угу. Мы все равно не отказываем. Разъясняем, они приходят, потому что иногда они, ну, выходят растерянны из учреждений. И иногда, кстати, человек в погонах, а тем более они привыкли к нашим сотрудникам за столько лет, им проще обратиться к нам. Они приходят в инспекцию, тем более, а если они еще состояли на учете ранее, им это привычно подойти и сказать, там, ну, у меня такая-то проблема, в чем, может... помочь, обращаются. Приходят.
А какие в основном, с чем в основном приходят?
По поводу получения социальных услуг, то есть по поводу трудоустройства. Куда им обратиться за помощью, такой-то медицинской помощи, потому что они приходят растерянные, особенно это в районах. Если в городе это все равно, это как-то централизованное. А в районах, конечно же, куда обратиться по поводу оформления пенсионного обеспечения, элементарные вопросы. Так как мы уже работаем с этими департаментами давно, ну, мне сотрудники на местах разъясняют, куда обратиться. Вот вам телефончик, вот вам адрес, подойдите туда-то, куда-то, такой-то специалист вас уже ждет. В принципе, по идее, мы уже работаем в этом.
А вот здесь еще вы сейчас упомянули районы. В принципе, вот ну, всех горожан привычка в основном, мы вот говорим, как будто вот все это в городе происходит. У нас большущая область, территориально есть, где там дорог нет, есть всякие отдаленные населенные пункты, есть отдаленные учреждения. Вот инспекции же, я так понимаю, по всей области работают?
По всем. По всей области.
У вас какая-то единая информационная база вообще, как взаимодействие осуществляется вот между там, удаленными районами, здесь, вот с учебой, там, с помощью, с поддержкой, вот все, о чем мы до этого говорили, как в районах происходит? Я вообще, если честно, вот сейчас я только понял, что я, в общем, представлял в основном город, конечно. А вот так я подумал, у нас же есть вообще там районы за 3-9 земель, что называется, поди доберись туда.
Но общаемся у нас, в любом случае они и приезжают постоянно на связи, у нас и совещания проходят, видеоконференц-связи, то есть все проблемы озвучиваются на область. А что касается на местах, на местах тоже так же они работают, и есть представители и департаментом, и центров занятости, то есть это все налажено именно в районах, у них в каждом районе есть данное направление, поэтому здесь...
Ну и учебы, и все вот о чем мы говорили,
да,
также
да, все то же самое. Здесь уже обращаются, если необходимо им выехать в город, пожалуйста, выезжайте в город, учитесь. У нас еще сейчас очень модное слово дистанционное обучение. Оно у нас входит.
Вы активно используете эту сферу?
Да.
Да?
Да.
Мне кажется, это один из таких коронавирус возникших, если да. До коронавируса, помните, это было, ну, так, примерно, в общем, по большей части развлечения, там, дистанционные какие-то конференции, и, ну, так к этому отходили, как к дополнительному бонусу. А вот за коронавирус это вдруг стало такой реальностью, вошло в нашу жизнь.
Причем очень плотно вошло. Мы даже совещание так проводили, и консультации, и учебу проходит. Но это удобно. В одном месте собрались, проводим учебу, я считаю, это... Мы уже от этого не уйдем, мы уже к этому привыкли.
Ну, еще возвращаясь к законодательству, опять же, о пробации в Российской Федерации, на вас какие функции, собственно, возложили, кроме тех, что были? Или, в общем, в целом все осталось то, как вы работали до этого?
Ну, я так думаю, что как раз, как мы уже говорили, какая-то координирующая роль возлагается на уголовно-исполнительной инспекции. То есть, когда лицо, нуждающее в пробации, к какой-то помощи обращается, здесь уже сотрудник уже смотрит, составляет индивидуальную программу, в чем он нуждается. И здесь уже какая-то связь идет к тем департаментам, куда надо, необходимо с этой помощью обратиться. Я так понимаю, здесь главная инспекция стала, ну, наверное, типа единого окна. Функция единого окна. То есть они обратились...
Таким регулировщиком,
да,
движения.
Да, консультирование, какая-то оказать помощь в оформлении документов, что необходимо сделать, да, какой перечень документов. То есть первоначальное обращение, вот все, что необходимо, здесь уже как раз ложится на плечи сотрудника инспекции. То есть я считаю, тут, судя по тому, как я прочитала этот закон...
Я вот тоже примерно так понял, но там есть много всяких пунктов, которые требуют ну, применения там, материальных средств, создания каких-то дополнительных, там, ну как я понял из этого закона, что нужно создавать дополнительные центры, какие-то механизмы, которые уже вели бы работу, там, и психологическая поддержка и прочее. Вот, я надеюсь, это на вас не возложили?
Нет, слава богу. Это как раз идет функция общественных организаций, конечно. Но это больше как бы их тема. Вот.
Если говорить, вот, опять же, в разрезе того, о чем мы сейчас говорили, когда вы осуществляете координацию, такую роль регулировщика, вы взаимодействуете с государственными органами, с муниципалитетами. Как они вообще относятся вот к взаимодействию? Не возникает ли напряжение, что вы там на них переключаете людей и что вы там отправляете к ним людей? Мы знаем, что иногда чиновники, так сказать, начинают смотреть на некоторые, ну вот я знаю, общественные организации, которые активно начинают отправлять в там, муниципалитеты людей для того, чтобы решать проблемы, они бывают этим там недовольны. У вас взаимодействие с органами как осуществляется?
Ну, мы же с ними уже работаем давно, как бы возникает, везде возникает, в каждой службе возникают проблемы, не без этого. Поэтому стараемся это все урегулировать, решить эту проблему. Поэтому сейчас мы активно, конечно же, встречаемся с руководителями департаментов, проговариваем эти вопросы, потому что никто от этого не уйдет. Закон есть. Работать с ним придется. И они должны нас услышать, что действительно мы этим будем заниматься. То есть здесь, я думаю, найдем взаимопонимание. Мы все субъектами будем, являемся субъектами в данном федеральном законе пробации.
Я тоже думаю, мы вообще все в одной лодке, и нужно здесь важно искать взаимопонимание.
Согласна.
И вот это вот такое внутреннее, не то чтобы недоверие, но некоторое, что вот типа вот у нас мы вот только этим занимаемся, а все остальное нас не касается. Вот, и есть по отношению к осужденным, освобождающимся, есть разного рода предубеждения. Вот, но нужно понимать, я вот так вот тоже, когда разговариваю с людьми, мы же все равно в одном пространстве живем, в одной стране.
В одном социуме живем.
Если проблема у кого-то из членов общества возникает, эта проблема возникает у всего общества. И попытка сказать, что я не хочу ее признавать и не решать ее, это не решение проблемы. Это все равно будет висеть в воздухе и требовать решения. И лучше пытаться проблему решить, чем ждать, когда она назреет и превратится во что-то неудобоваримое. Поэтому здесь, вот, мне кажется, вот именно взаимодействие, взаимопонимание, обсуждение тем очень является для нас всех актуальным. И еще такой вопрос. Вы, понятно, что в рамках этого закона работаете, изучаете. Вот лично ваше, ну, скажем, такое мнение профессиональное. Вот что бы вы хотели в рамках, например, развития там, этого закона, чтобы было, так сказать, власти как бы на это смотрели, может, какие-то дополнительные законы нужно принимать. Вот на ваш взгляд, что в нем не хватает для того, чтобы он заработал еще более эффективно?
Ну, как раз здесь не хватает механизмов. Механизмов в самом законе. Механизмов, как мы должны взаимодействовать. В каком направлении? Здесь закон, он чисто, он общими фразами пока
рамочный
носит.
Называется.
Да, он рамочный, да, действительно рамочный. А вот самих подзаконных актов катастрофически не хватает. Чтобы как-то дальше двигаться, конечно же, надо видеть, что, как, на каких этапах, как у меня сотрудник должен с этим законом работать. Ну, это, по-моему, в настоящий момент это главная проблема в этом законе. Но я все-таки надеюсь, в моем личном мнении, что все-таки законодатель у нас разработает и подзаконные акты, и мы уже будем видеть, куда, в принципе, дальше двигаться. Так вот, Александр.
У вас есть какое-то взаимодействие, например, там, ну, не конкретно, может быть, вообще в целом у службы с депутатами, с законодателями, вы каким-то образом излагаете, вот есть возможность там доносить свое видение необходимости там совершенствования? Любое законодательство, особенно рамочное, требует, конечно, совершенствования, доработки, редактирования. Вы как-то это имеете возможность представить? Есть какие-то встречи с законодателями, обсуждения?
Да, есть, конечно. Мы, в принципе, уже начали в этом направлении работать и с администрацией Томской области уже встречались. Я так думаю, что еще мы будем встречаться очень часто с ними по этому направлению, потому что смотреть, рассматривать, смотреть, как в других регионах это работает, закон. Ну, я думаю, что да, будем. Это ни одного дня.
Ну, то есть время. Вы нацелены на доработку.
Нацелены, мне однозначно.
Кажется, это очень важно. Я да, тоже прочитал этот закон, и он очень широким мазком, да, как говорят, написан. И там столько в нем всего нужно прояснить.
Да, поэтому нет, мы нацелены, потому что, ну, работать надо, мы заинтересованы в этом. Это, как вы сказали, живем в одном социуме. Надо работать и двигаться дальше.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня в студии беседовали с Викторией Николаевной Носковой, начальником уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Томской области. За пультом был Александр Акин. Я напомню, что 7 мая был День работника учреждений и органов УИС, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. Мы поздравляем всех.
Спасибо.
С профессиональным праздником. Желаем всем успеха, удачи, личных сил, избежать выгорания и всегда находиться, так сказать, в бодром, продуктивном, как личном, так и профессиональном состоянии. Мои
спасибо,
поздравления
Александр.
Все. Да, друзья мои, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, до встречи. Всего хорошего, берегите себя и друг друга. И до встречи завтра.
Вы слушаете радио «Томский благовест».